Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня в нашей студии Глафира Анатольевна Девяшина, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря. Здравствуйте. Рада вас видеть, Глафира Анатольевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Евгения. Я тоже очень рада с вами снова встретиться и поговорить.
Как всегда, о книгах.
Да, как всегда, о книгах. Итак, скоро будут детские рождественские каникулы. Мы будем, надеюсь, проводить много времени с детьми. И сможем им уделить больше внимания. По крайней мере, я на это очень надеюсь, что так получится у нас. Поэтому я хотела бы предложить вашему вниманию книги, которые мы сможем с детьми нашими почитать. То есть для разных возрастов эти книги, две книги у меня будут, но не с самыми совсем маленькими, а вот, ну, скажем так, с младшими и средними школьниками. Первая книга, о которой я хочу вам рассказать, ну, наверняка многие ее знают, наверняка многие ее читали, может быть, читали ее в детстве, может быть, недавно перечитали, но если все-таки не обращались к этой книге давно, я вам советую просто на каникулы взять и перечитать со своими детьми, ну или просто для себя. Автор книги Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт «Маленькая принцесса». Конечно, многие люди ее читали, еще повторюсь, и есть даже спектакли, фильм есть очень хороший есть фильм «Маленькая принцесса». Ну, вот просто хотелось бы немножко напомнить. Книга, которая у меня в руках, издана в издательстве «Сибирская благозвонница» в Москве в 2010 году. То есть, ну, сравнительно недавно издана, конечно, хотя, опять же, скажу, что книга, в общем, далеко-далеко не нова. Автор ее родилась в 1849 году и скончалась в 1924 году.
Большая жизнь.
Большая жизнь и давно. Поэтому я думаю, что, возможно, даже и поколение до нас ее читали. То есть наши, возможно, мамы, бабушки к этой книге обращались. Ну вот, кто не знает. Кто не знает... Это книга о девочке Саре. Наверное, многие могут сказать, причем здесь вот книга английской писательницы и православное радио, да? Так вот, в книге в этой говорится о христианских ценностях, о терпении, о милосердии, о доброте. И как раз вот главная героиня Сара, она как раз проявляет вот эти качества. Ну, я могу кратко рассказать просто вот об девочке, потому что там занимательное чтение только, в общем-то. Аннотация небольшая. Лондон, конец XIX века. Капитан Кру привозит из далекой Индии свою маленькую дочку Сару. Ей надо учиться. Девочку отдают в пансион, где всем заправляет злая директриса мисс Минчин, сразу не взлюбившая юную воспитанницу. Конечно, Сара никакая не принцесса. Просто у нее очень состоятельный отец, богатое воображение, доброта и необыкновенное чувство собственного достоинства. Именно эти качества и спасли девочку после гибели капитана Кру, когда в одночасье она все потеряла. То есть, благодаря вот, да, своим этим качествам, девочка смогла прожить отрезок этот своей жизни. И дальше, ну, у нее все сложилось.
Вот
в общем-то,
это тоже так важно, да, да, Глафира Анатольевна, да. Что было все, вот
да,
как Иов,
да.
Как Иов.
Да, да. И то есть вот именно христианские
Господь
понимания.
Господь забирает.
Такие. Да, было все.
А был и стержень у
был
девочки.
Был стержень у девочки, да, хотя она в очень обеспеченной семье росла, но в начале жизни она потеряла маму, то есть ее воспитывал один папа в колонии в Индии. Вот, и...
Это плохо.
Ну да.
Без это... мамы это
без
плохо.
Без мамы, да.
Очень
но
даже.
Вот, к счастью, вот этот отец смог воспитать в девочке стержень такой, христианское понимание жизни. Вы, кстати,
не читали книгу Харпер Ли «Убить пересмешника»?
А, читал, ну, в юности.
Ну, вот хорошая книга, я ее недавно перечитывала, да, да. И тоже она, в общем, там очень такие есть.
Да.
Тоже воспитывал очень благочестивый юрист, да, за, да, христианские, ну, помню, ценности, двоих совсем, детей, да, без, да, мамы.
Со служанкой. Так что вот, перечитаем эту книгу с детьми. «Маленькая принцесса» Фрэнсис Бёрнетт. Ну, говорить, наверное, долго о ней трудно. Вернее, нет смысла, да? Нужно перечитать просто и познакомиться с жизнью Сары маленькой. Вторая книга. Я ее недавно совсем приобрела. Издательство «Нижний Новгород». Издательство «Христианская библиотека». Автор Головин, Николай Головин. И называется она «Моя первая русская история» в рассказах для детей с иллюстрациями. Ну вот просто уникальная книжка. Просто уникальная. Настолько красивые иллюстрации, да, вот мы сейчас осматриваем, очень яркие.
И фотографии, иллюстрации,
да.
Все здесь есть.
Фотографии, да. И оформлено очень хорошо. Я читала ее своей внучке, 9-летней, вслух читала. Но вот я думаю, что книга эта пригодится и школьникам, и младшим школьникам. Ну, начиная, я думаю, лет 6 даже. Даже вот в начальной школе. И, ну, наверное, лет до 13. Там уже просто, возможно, более такие серьезные книги нужно читать, да? Ну, вот, например, такие главы. Прочитаю небольшую аннотацию. Дети из этой книги узнают историю своей страны, узнают, как Россия стала великой и могущественной державой и почему можно гордиться именем русского. Русская история богата примерами геройских дел и добрых начинаний. Князья, цари, императоры всю жизнь проводили в заботах о своем народе и своей земле. Народ в трудные времена, не жалея своей жизни, отстаивал родину от врагов. Ученые, писатели, великие полководцы, художники – все работали для славы Отечества. Возможно, наверное, мы это немножко подзабыли, что именем русского надо гордиться. Надо во славу Божию трудиться.
Вот, кстати, мне
гордиться именем русского.
Дочка вчера такой вопрос задала, подросток. «Мама, ты, говорит, знаешь, как к нам относятся американцы?» Я сказала, «Знаю». Она мне вот сказала, как они к нам относятся. Вот поэтому пришлось защищать право русского во многом.
Ну, это вообще не важно, как к нам относятся. Американцы, китайцы, у них своя жизнь. А мы русские.
Замечательно.
Да.
Вы сейчас говорите, да, что если мы будем ориентироваться на то, кто к нам относится,
да, на русскую, вот, историю,
то, ну, у нас такая, ну, русская история.
Ну, я еще хотела вот отметить тогда, чтобы меня не упрекали, что в национализме, возможно, в каком-то, да, ведь русский – это человек по духу, по воспитанию, не обязательно по крови. У нас же в нашей стране проживало множество других народов, которые, в общем-то, воспитаны были в русском духе. Как говорится, там русский дух, там Русью пахнет. То есть, например, и они для страны своей, для России отдавали жизни, отдавали свой труд. То есть это не обязательно русские по крови. Это... Ну, русскоязычные, люди, у которых присутствует русский дух. И вот это тоже важно, потому что, чтобы
здесь
не упрекали
очень,
нас.
Очень важна именно правдивая история.
Правдивая, конечно.
Вот, а она у нас тоже была во многом основана именно на православии.
Да, да.
Вот, потому что, да, как вспоминаем Константина Леонтьева, как он говорит, а нам не нужна неправославная Россия.
Да.
Потому что,
да,
а что она будет из себя представлять?
Да.
Вторую или третью какую-то Америку или какую-то...
Да, не Америку.
Вообще...
Это вообще, наверное, даже какую-нибудь третьего мира страну.
Да, третьего мира.
Банановую страну. Республику, да. Да, да. Итак, познакомимся с книгой «Моя первая русская история». Такие главы, оглавление. Наши предки, как начиналось русское государство, вещий Олег, князь Игорь, ну и вот так дальше. То есть... от основания страны до, до Александра Третьего, миротворца. Вот примерно такой период охватывает, ну, эта книга. Как сказал, кстати, Александр Третий, да, что у России нет друзей. Друзья, союзники России только крепкая армия и флот. Все остальные так, попутчики. Мне кажется, вот я не могу сейчас заточенность цитаты, но вот смысл такой, что да, все остальные попутчики. Итак, познакомимся подробнее немножко. Вот про вещи Олега.
Как ныне сбираются, да, вещи Олег отмстить неразумным хазарам.
Да. Это... И веселые нивы за буйный набег, обрек он мечам и пожаром.
Разбуди ночью и расскажешь.
Да, это. Разбуди ночью. Это слава Богу, еще образование наша наше позволяет
вспомнить.
Да, да. Ну, вот написано очень таким доступным языком, понятным. Для детей, я считаю, вот 6-10 лет. Князь Игорь, сын прежнего русского князя Рюрика, был совсем еще маленьким мальчиком и не мог сам управлять народом. За него стал княжить дядя его Олег, который очень любил маленького племянника и заботился о нем. Ну и так вот дальше, да. Также у смерти Олега. Олег был храбрый князь, и народ очень любил его и жалел, когда он умер. После его смерти сын Рюрика, Игорь, который к тому времени вырос, сделался русским царем. То есть доступна история, русская история от самого основания. И, возможно, даже не только детям, но и взрослым. Просто простым языком изложенное. Кто-то подзабыл, кто-то не знал. Просто вот почитайте и оживите в памяти. Я вот думаю, перечитать надо, потому что мы с внучкой ее летом читали. Надо, наверное, перечитать и все это оживить. Да? Князь Игорь, то есть деяния князей. Мудрая княгиня Ольга, но эта книга не сказать, что лубочная, и она не замалчивает вот такие отрицательные моменты, я бы сказала, да, то есть действительно князья воевали между собой, воевали братья, убили враги наши, древляне русского князя Игоря, ну, это из главы «Мудрая княгиня Ольга». А у него была жена Ольга и маленький сынок Святослав. Остались они сиротами. Убив Игоря, древляне стали говорить: «Русского царя мы убили. Так пусть теперь Ольга будет женой нашего князя, мало». Ну и вот также тут рассказывается, как Ольга наказала древлян. Ну и, в общем-то, мы все знаем, кто...
Великая русская святая.
Да, великая русская святая, Ольга. Но на тот момент очень жестоко обошлась Ольга. В общем-то, можно сказать, что ни по-православному, ни по-христиански. Но, опять же, в общем-то, это такие страницы истории, которые, ну, не надо замалчивать, наверное. И тем ценно, что Ольга потом раскаялась в своих деяниях жестоких, и когда приняла христианство, то есть суть ее изменилась, ее изменился, ну, внутренняя сущность, да? Она стала христианкой и по-другому уже стала относиться к своим действиям.
Как князь Владимир. Да, уже сколько князь угодно Владимир. Можно его было обвинять и, да, собирать, у него много против было. Него компромат.
Да, да, да.
И список этот очень большой был. Люди, которые не верят или не любят православие.
Часто они вот этим, да.
Они этими на занимаются.
На это указывают, да. Что вот. Значит, вот как княгиня Ольга, ну, я не буду вам подробности читать, когда вы прочитаете их, познакомитесь. Греческие священники крестили Ольгу, и она стала тоже христианкой. Греческий царь был ее крестным отцом. С тех пор, как княгиня Ольга сделалась христианкой, стала она доброй и милостивой и хорошо управляла русской землей. Народ любил свою княгиню и называл ее мудрой за то, что она была умная. Ольга правила землей русской, пока не вырос ее маленький сынок Святослав. Потом он стал сам княжить на Руси. Следующая глава – «Святой князь Владимир и крещение Руси». То есть вот эту книгу можно использовать и для подготовки докладов по истории, для общего образования. Вот интересно мне показалась глава так. Ну, например, про Александра Невского, так как мы сейчас отмечаем его рождение, юбилей большой. Вот и глава ему посвящена, и очень интересные иллюстрации. Так, а художник у нас, кто нарисовал все иллюстрации? Сейчас мы узнаем художник. Так. В качестве иллюстраций подобраны фрагменты картин, икон и книжных миниатюр русских и европейских художников разных веков. Вот, то есть, вот оформители подобрали нам такие иллюстрации. Значит, святой князь Александр Невский. Не одни злые татары обижали русских людей. Пришли на Русь еще и другие враги – шведы. Начальник их, Биргер, послал своих воинов в город Новгород и велел сказать новгородскому князю Александру: «Мы пришли взять тебе этот город, а тебя, князь, и детей твоих хотим сделать своими слугами». Ну, то есть латинянами, да, получается? Латинянами. Услышав эти дерзкие слова, князь Игорь созвал новгородских жителей и сказал им: «Хотят шведы взять нашу землю, пойдем с ними сражаться. Правда, что нас мало, а шведов много, но Бог поможет нам, потому что враги обижают нас несправедливо». Ну и дальше вот известные битвы, жизнь известная. Ну, небольшая такая глава, но очень интересная, да. После смерти своей Александр сделался святым за все то добро, которое принес русской земле. Даже жизни своей не пожалел и не поберег добрый князь своей жизни, заботясь о своем народе. Поэтому называют его теперь святой князь Александр Невский. Следующая глава — Дмитрий Донской. Снабжена также очень интересными иллюстрациями. Иоанн III. Следующая глава у нас. Злой татарский хан Ахмат послал однажды послов к московскому князю Иоанну III. Послы привезли с собой портрет хана и сказали князю: «Хан приказал тебе прислать ему дань. Кроме того, ты должен при нас поклониться в землю перед портретом хана. Если всего этого не исполнишь, разорим твою страну». Разгневался князь Иоанн: «Не прежнее было время, чтоб кланяться татарам и платить им дань». Так что вот, если, мне кажется, параллель к сегодняшним событиям провести, то не надо нам тоже кланяться-то разным кумирам западным и платить им дань. Так что нужно поддерживать себе русского. Услышав дерзкие речи послов, Иоанн бросил на землю ханский портрет и растоптал его ногами. А послам сказал: «Расскажите хану Ахмату все, что видели. Если он еще захочет обижать меня, то с ним будет то же, что сейчас с его портретом». Ну и так вот дальше. Интересный рассказ о победе русского князя, русского царя. Вот интересная глава посвящена царю Иоанну Грозному. Ну, как мы знаем, очень неоднозначный царь. С одной стороны, государственник, укреплял землю русскую, расширял владения. Но с другой стороны, конечно, вот он, в общем-то, далеко не праведный образ жизни вел. Это же известная, да, вот притча, когда к царю Грозному пришел один юродивый и притянул ему кусок мяса. И царь сказал: «Зачем ты мне даешь мясо? Сейчас Великий пост». А юродивый сказал: «Ты мясо не ешь, ты людей ешь». То есть вот так ему в открытую сказал неоднозначен царь. Хотя да, хотя вот, в общем, государственник, этого отрицать нельзя. То есть земля русская, конечно, прирастала при нем. Глава называется «Грозный царь». «Плохо жить деткам без отца и матери. Некому любить бедных крошек и заботиться о них. Найдутся и такие люди, которые готовы обидеть ребенка, потому что он не может защититься. Так и случилось с Иоанном IV. Хотя он и был князь Руси, но он остался круглым сироткой, еще когда ему было только 7 лет».
Это речь идет о Иоанне Грозном.
Да, о его детстве. Да. Вот как интересно начинается глава, да? «Злые люди, окружавшие его, дразнили и обижали. Была у него добрая няня. Злые люди отняли ее у маленького князя и услали в монастырь, несмотря на то, что Иоанн горько плакал, упрашивал врагов вернуть его няню. Никакие просьбы не помогали. Часто у Иоанна отнимали игрушки и платьица, которые ему нравились. Придворные бояре иногда при Иоанне бронили его отца и мать. Если маленький князь заступался за них и плакал, то бояре смеялись над его слезами. «Подождите», — кричал тогда обиженный ребенок, — «вот я вырасту и отомщу вам за все».
Да, так он и сделал.
Так он и сделал,
да. Была надломленная психика у царя Иоанна Грозного.
Да, вот получается, что такое сложное детство. Об этом ведь, в общем-то, не говорилось нигде, да? Так вот, ну, громко, да, об этом. И действительно, при его плюсах, как государственника, конечно же, было много вот таких больших минусов.
Почему его Грозным называли?
Ну, убивал своих соперников. Ну, возможно, кого-то он и, наверное, ссылал и казнил, возможно, даже и за дело, как говорится. Но, в общем-то...
Вот Казань-то и город Свиярск тоже ведь связаны с личностью царя Иоанна Грозного.
Да, да, то есть он, ну, прирастала территорией наша страна, да. Когда ему было около 14 лет, приказал он своим слугам убить князя Андрея Шуйского, который больше всех прежде дразнил и мучил Иоанна. Испугались тогда бояре и князья и раскаялись в своих поступках, но было уже поздно. Но вот опять же к этому вернемся, что вот враги, например, России, да, и либералы, и противники православия, они любят указывать, какой вот жестокий
Грозный царь. Либерал — человек, который... и пытается свою жизнь устроить без Бога.
Без Бога, да.
Без Бога.
То есть по воле человека.
Своими силами.
Своими силами, да. То есть они часто обвиняют, да. Но вот, называют Грозным, что вот Грозный царь у нас вот такой жестокий. Да, он убивал, ну, согласимся, конечно же, это было. Но почему-то королей западных Грозными не называют. Хотя они пролили крови даже больше, чем вот царь Иоанн IV. Больше даже. Но это вот такая вот однобокость, да, вот такая вот информация, как бы, ну, неполная. Всегда такая лукавство вот такое в этом есть, да, вот. Ведь многие же короли казнили противников своих и резню устраивали, вот западные короли, да. И в то же время нам указывают, что вот у нас был Грозный царь. Царь Иоанн IV, он грозный, он убийца. Поэтому нам, конечно, надо изучать русскую историю. Пока Иоанн был маленьким и не смог править Русью, татары, жители Казанского царства, часто обижали русских людей. Жили татары по соседству с русскими и часто приходили на русскую землю. Грабили имущество, а людей уводили в плен и мучили тяжелой работой. Когда Иоанн вырос, он захотел наказать татар за их злые поступки. Пошел он с войском на главный город татарский, Казань. Это был большой город, окруженный крепкой стеной. Русские поставили около стен большие пушки и стали стрелять татар. Татары со стены тоже стреляли в русских. Лили в русских кипяток и бросали тяжелые камни. Много тут погибло воинов. Ну и там дальше, как вот захватили Казань. И еще много войн вел царь. Покорил он и другое татарское царство, Астраханское. У старых наших врагов, ливонцев, отнял Иоанн много городов. Между ними был большой богатый город Нарва, который взял Иоанн и присоединил к своему царству. Вот такая глава, она небольшая, но очень емкая такая, много информации и, в общем, много интересного. Так что вот, изучая русскую историю, когда мы будем изучать русскую историю, нам нужно, конечно же, отмечать минусы. Она, конечно, не лубочная, эта история, и не какая-то приукрашенная. То есть нам нужно знать истину, какая, ну, правдивую русскую историю, как это все было на самом деле. Для этого обращаться к таким источникам, которые, ну, как бы правдиво показывают. Правдиво, как вот оно было на самом деле. И по последним сведениям, его отравили, царя Иоанна, его...
Грозного.
Да, царя Иоанна Грозного, его ну, неприятели, так скажем. Да. Затем вот о поколении Сибири есть интересная глава. Ермак Тимофеевич. Ермак Тимофеевич, поколение Сибири.
Вот какой-то момент наступает в жизни каждого человека, Глафира Анатольевна, когда вот твоя история, вот история твоей страны, твоя история, она как-то касается непосредственно тебя.
Да,
вот
да.
До определенного момента она тебя вообще никак не трогала.
Ну, давно было.
А потом что-то такое происходит, когда вообще вот любая страница, связанная с Россией, да, да, с историей, да, государства российского, она тебя очень-очень начинает задевать как-то особенно.
Ну, потому что созвучно. Прошлым событиям и событиям сегодняшнего дня. И читаешь, когда думаешь, так это уже все было. Это уже все было. Главное, уроки извлекать. Уроки извлекать, да, как говорится, история наказывает за плохо выученный урок. Ну, цитата есть, я ее точно не могу воспроизвести, что история наказывает за плохо выученные уроки. То есть повторяется, ну вот, наказывает так. Затем смутное время. Смутное время тоже интересное, об убийстве маленького князя Дмитрия. Добр и благочестив был молодой князь Феодор. Он любил свой народ и никому не желал зла. Только, к несчастью, он хворал и не мог сам управлять Русью. Почему и назначили правителем России боярина Бориса Годунова. У царя Феодора был еще маленький братец Дмитрий. Не взлюбил Борис Годунов маленького царевича и мать его, царицу Марию, и не хотел, чтобы они жили в Москве при царском дворе. Отослал Борис мать сына в маленький городок Углич. Там они и жили. То есть...
Не взлюбил,
да. Вот об убийстве... Эта глава посвящена убийству маленького царевича Дмитрия. Я вот просто, когда эту книгу читала, еще раз думала о том, что вот прошло после революции, ну, переворота 17-го года много лет. И у нас, ну, можно сказать, три поколения, да, воспитывались к ненависти к самодержавию. Причем под этим понятием самодержавия попадали все цари, которые правили на Руси, да, и не только государь покойный, но и дальше. То есть царь — это плохо, вот сразу же. И, в общем-то, оклеветаны были цари. Хотя ведь разные были, и по-разному они себя вели, и по-разному к народу
точно относились. Точно так же, как и патриархи. Тоже,
конечно,
были очень,
да,
разные все.
И патриархи, да. Какие-то жизни не жалели за свою паству, да? То есть за други свои, за свою пасту. Другие очень легко предавали свою паству. В общем-то, вот об этом нам еще как-то вот надо думать, что вот история России, она вот разная, но в целом становление русского духа и государства российского, вот оно прослеживается. И не просто так вот у нас такая страна, вот и русский дух, он непобедим, как говорили, да? Поэтому, в общем-то, нам надо правдивую, опять же, историю изучать, и именно выделять то главное, что вот там происходило. Что происходило там. Вот рассказывается, как в этой главе, как выгнали поляков, захватчиков из Кремля. Интересна такая иллюстрация, старинная иллюстрация. Монахи и русские люди защищают Троицу Сергию Лавру. Ну и как вот еще интересная глава, посвященная Петру Первому, Петр Великий, как про него сказал Александр Сергеевич Пушкин, то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Однажды ночью над Москвой на темном небе засияла большая звезда. В ту же ночь царю Алексею и жене его Наталье Кирилловне Бог послал маленького сына. И люди говорили: царский сын будет великим человеком. Сам Бог приветствует новой звездой его появлению на свет. И все радовались, маленького царевича назвали Петром. Вот уже во многих источниках я сталкиваюсь с тем, что Алексей Михайлович, ну, возможно, был лучшим вот царем в российской истории.
Алексей Михайлович Романов.
Да, Алексей Михайлович
Царь
Романов.
Царь Алексей Тишайший.
Да, то есть именно вот он и он о русском народе заботился, и, в общем-то, добрый был, и как-то более спокойно жил народ при этом царе, то есть не все цари плохие. Ну, конечно, многие люди говорят, что, в общем-то, Россия, наверное, в России всегда должен быть царь. То есть Россия, это, ну, кто-то, наверное, и поспорит с этим, там будет говорить о демократии, там, да. Но, видимо, вот если мы посмотрим на русскую историю, наверное, так и есть, что Россия должна подчиняться царю, как отцу. То есть в семье вот отец, ну, такой справедливый, добрый, тогда семья крепкая.
Вот даже само слово «Россия», это же не СССР, да?
Да, да.
А это вот название, это «Россия», оно уже подразумевает, как бы, по сути, это по своей монархию, то есть то, что как бы и было.
Единоначалие такое. Единоначалие, да. Очень интересная глава, посвященная Петру, его учебе, как он ездил за границу, учился корабельному делу там, как он отстаивал землю русскую. Снова стали сражаться шведы и русские. Русские еще не умели хорошо сражаться. И шведский король Карл XII сначала побеждал войска царя Петра. «Ничего, — говорил Петр, — терпение, мы научимся у шведов побеждать их». Обучал войско, то есть государственник был Петр. Ну, конечно, можно сказать, что для строительства, допустим, новой столицы много людей было согнано туда, крепостных, и они погибли. Это да, но, опять же, все-таки, вот мое мнение, мы должны понимать, что в то время это был такой образ жизни, скажем, да, то есть невозможно было построить город, не привлекая большую массу людей, не было же такой технологии, не было машин. То есть это такой образ ведения хозяйствования, да, вот образ ведения хозяйства. И, конечно же, ну, конечно же, ужасно. Вот люди жили вот крепостные в этих условиях и гибли, их, в общем-то, никто не считал их. Ну вот, к сожалению, да, к сожалению, вот это так и было. И уже, как вот правильно Евгения сказала, что когда-то история пересекается с нашей жизнью. То есть давние события в истории начинают пересекаться каким-то образом с нашей теперешней жизнью. Ведь не зря наш город назван в честь небесной покровительницы Екатерины, жены Петра I. То есть по благословению, можно сказать, Петра был построен наш город Екатеринбург. И мы должны об этом помнить, что некоторые, опять же, либералы пишут, что город назван в честь там распутной, развратной царицы. Нет, он не в честь царицы назван, а в честь ее небесной покровительницы, святой Екатерины. Но Петр I, он дал указание начать строить наш город. То есть вот мы именно уже, получается, сопричастники вот этой истории. Вот так же вот, да, соприкасаются события с нашей теперешней жизнью. И также говорится в этой главе о скромности царя при его таком грозном характере. Ну, очень большая скромность. И он, Петр I, был огромного роста, конечно. Ну, наверное, в основном многие знают. Я летом отдыхала на Волге в городе Волгограде. И вот мы пришли в музей, и там стоял посох Петра I, сделанный из обычной какой-то палки. Наверное, березку, может, какую-то сломали или какое-то деревце. И вот посох этот, он такой огромный, просто вот не верится, что использовал человек его, как вот просто деревце. Но помещен в два таких футляра, не в один даже, а в два таких футлярчика. Вот, стоит в Волгограде в музее, так что если кто, у кого появится возможность, то посетите музей краеведческий в городе Волгограде. там вы найдете вещи, которые вот Петру Первому принадлежали. Так неожиданно в Волгограде. Ну, мы знаем, что Волгоград-то просто Царицын назывался раньше. Еще до того, как он стал Сталинградом, да? Ну, вот огромный совершенно такой посох. Интересно было, интересно, конечно. Тоже как бы прикоснулось вот к истории, к нашей. Вот таким образом сегодня мы поговорили о двух книгах. «Маленькая принцесса» Фрэнсис Бёрнетт и «Моя первая русская история». Напомню, издана в Нижнем Новгороде, издательство «Христианская библиотека» в 2017 году. «Моя первая русская история» рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Ну, на этом мы заканчиваем наш разговор. Всего вам доброго, мира, здоровья, терпения и бодрости духа. Не унываем.
Глафира, до свидания. Глафира Анатольевна, спасибо вам. У нас есть еще одна книга, о которой Глафира Анатольевна нам расскажет, но об этом в нашей следующей встрече. Итак, Глафира Анатольевна Девяшина, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга, сегодня была участницей программы из цикла «Гость в студии».